Часть третья. Если для первого этапа путешествия по Франции Гриную потребовалось 7 лет, то второй этап он проделал менее чем за 7 дней. Он больше не избегал оживленных дорог и городов, не делал обходов. У него был запах, он имел деньги, он верил в себя, и он торопился. Уже к вечеру того дня, когда он покинул Монпелье, он пришел в Гродюруа, портовый городок к юго-западу от Эк-Морта, откуда на грузовом паруснике отплыл в Марсель. В марсельском порту он сразу же подыскал корабль, который отправлялся дальше вдоль побережья на восток. Через 2 дня он был в Тулоне, еще через 3 дня в Канне. Остаток дороги он шел пешком. Он следовал по тропе, ведущей в глубину страны, к северу, на холмы. Через 2 часа он стоял на вершине плоскогорья, а перед ним на много миль вокруг расстилался бассейн реки, нечто вроде гигантской ландшафтной чаши, края которой составляли мягко возвышающиеся холмы и крутые горные цепи, а далекое устье покрывали свежевспаханные поля, возделанные сады и оливковые рощи. Совершенно особая, интимная атмосфера заполняла эту чашу. Хотя море было так близко, что его можно было видеть с вершин холмов, здесь не было ничего морского, ничего солоновато-песчаного, ничего открытого, лишь тихая отъединенность, словно побережье находилось на расстоянии нескольких дней пути. И хотя к северу возвышались большие горы, на которых еще лежал и еще долго будет лежать снег, здесь не ощущалось никакой дикости или скудности, никакого холодного ветра. Весна здесь продвинулась дальше, чем в Монпелье. Мягкая дымка укрывала поля, как стеклянный колокол. Абрикосовые и миндальные деревья стояли в цвету, и теплый воздух был пронизан ароматом нарциссов. На другом конце этой большой чаши, примерно в 2 милях, лежал, или лучше сказать, лепился к крутизне гор некий город. На расстоянии он не производил слишком помпезного впечатления. Там не было мощного возвышающегося над домами собора, а только пупырышек церковной колокольни. Не было доминирующей над пейзажем крепости, не было какого-нибудь великолепного здания. Стены отнюдь не казались неприступными. Тут и там дома выпрастывались из-за своих оград, будто стремясь к ровной поверхности, и придавали этой мягкой картине слегка растрепанный вид. Казалось, этот город слишком часто подвергался захвату и снова высвобождался. Он словно устал оказывать серьезное сопротивление будущим вторжениям, но не по слабости, а по небрежности или даже из-за ощущения своей силы. Он как будто не желал тщеславиться. Он владел большой ароматной чашей, благоухавшей у его ног, и, казалось, этим довольствовался. Этот одновременно невзрачный и самоуверенный городок назывался Грасс, и вот уже несколько десятилетий считался бесспорной столицей торговли и производства ароматических веществ, парфюмерных товаров, туалетного мыла и масел. Джузеппе Бальдини всегда произносил его название с мечтательным восхищением. Он утверждал, что этот город – Рим ароматов, обетованная земля парфюмеров, и тот, кто не прошел здешней школы, не имеет права на звание парфюмера. Гриной смотрел на город Грасс весьма трезвым взглядом. Он не искал обетованной страны парфюмерии, и сердце его не забилось при виде гнезда, прилепившегося к высоким склонам. Он пришел потому, что знал, что там лучше, чем где бы то ни было, можно изучить некоторые технические приемы извлечения ароматов. Их-то он и хотел освоить, ибо нуждался в них для своих целей. Он вытащил из кармана флакон со своими духами, экономно надушился и отправился в путь. Через 1,5 часа к полудню он был в Грассе. Он поел на постоялом дворе в верхнем конце города на площади Озер. Площадь по всей длине пересекал ручей, в котором дубильщики мыли кожи, чтобы потом растянуть их для просушки. Воняло здесь так убийственно, что некоторые постояльцы теряли аппетит. Но не Гринуй. Ему этот запах был знаком, ему он придавал уверенности. Во всех городах он первым делом разыскивал квартал дубильщиков. Потом, выходя из среды зловония и наводя справки о других местах в городе, он уже не чувствовал себя чужаком. Весь день, от полудня до вечера, он шнырял по городу. Город был невероятно грязным, несмотря, или скорее благодаря, большому количеству воды, которая струилась из дюжины источников и фонтанов, ворковала в неухоженных ручьях и сточных канавах и подмывала или наводняла илом переулки. Дома в некоторых кварталах стояли так тесно, что для проходов и лестничек оставалось место всего в локоть шириной, и пробиравшиеся по грязи прохожие тесно прижимались друг к другу, если им нужно было обогнать идущего впереди. И даже на площадях и на немногих широких улицах кареты едва могли разминуться. И однако, при всей грязи, при всей скученности и тесноте, город распирала предприимчивость ремесленников. Совершая свой обход, Гринуй насчитал не менее 7 маловарен, дюжину парфюмерных и перчаточных ателье, бесчисленное множество мелких мастерских по изготовлению дистиллятов, помад и специй и, наконец, около 7 оптовых лавок, где торговали ароматическими изделиями. Во всяком случае, тут имелись торговцы, владевшие настоящими крупными конторами по продаже ароматических веществ. По их домам это часто не было заметно. Выходящие на улицу фасады выглядели по-буржуазному скромно. Но то, что лежало за фасадами, на складах, в кладовых и в огромных подвалах, бочонки с маслом, штабеля душистого лавандового мыла, баллоны с цветочными эссенциями, винами, спиртами, рулоны пахучих кож, мешки и сундуки, и ящики, полные пряностей. Гринуй улавливал их запахи во всех подробностях сквозь самые толстые стены. Было богатством, какого не имели и князья. А когда он принюхивался сильнее, сквозь выходящие на улицу прозаические торговые складские помещения, он обнаруживал, что на задней стороне этих непритязательных буржуазных домов находились строения самого роскошного типа. Вокруг маленьких, но очаровательных садов, где росли олеандры и пальмы, и где плескались фонтаны, окруженные клумбами, располагались выстроенные покоем, открытым на южную сторону, жилые флигеля усадьб, залитые солнцем, обтянутые штофными обоями спальни в верхних этажах, великолепные гостиные с панелями из экзотических сортов дерева в нижнем этаже и столовые, иногда пристроенные в виде террас, выходящих в сад. Здесь, в самом деле, как рассказывал Бальдини, ели с фарфоровых тарелок, пользуясь золотыми вилками и ножами и ложками. Господа, которые жили за этими скромными кулисами, пахли золотом и властью, тяжелым надежным богатством. И они пахли всем этим сильнее, чем все в этом роде, что до сих пор обонял Гринуй во время своего путешествия по провинции. Перед одним из таких закамуфлированных палаццо он простоял довольно долго. Дом находился в начале улицы Друат, главной улицы, пересекавшей город по всей длине с запада на восток. На вид в нем не было ничего особенного, разве что с фасада он казался шире и солиднее, чем соседние здания, но вовсе не импозантнее. Перед воротами стояла телега с бочками, ее разгружали, скатывая бочки по приставной широкой доске. Вторая телега ожидала своей очереди. Какой-то человек с бумагами вошел в контору, потом вышел из нее с другим человеком, и оба исчезли в арке ворот. Гринуй стоял на противоположной стороне улицы и наблюдал за этой суетой. То, что там происходило, его не интересовало, и все-таки он не уходил. Что-то удерживало его на месте.
Он закрыл глаза и сосредоточился на запахах, долетавших до него от здания. Тут были запахи бочек уксуса и вина, потом сотни тяжелых запахов склада, потом запахи богатства, проникавшие сквозь стены, как испарина золотого пота. И, наконец, запахи сада, по-видимому, расположенного с другой стороны дома. Было нелегко уловить эти нежные запахи сада, потому что они лишь тонкими полосками перетекали через крышу дома вниз на улицу. Гринуй учуял магнолию, гиацинты, волчник и рододендрон. Но, казалось, там было еще что-то, какое-то убийственно прекрасное благоухание. Он никогда в жизни, или нет, лишь один единственный раз в жизни воспринимал обонянием столь изысканный аромат. Его потянуло приблизиться. Он подумал, нельзя ли попытаться проникнуть в усадьбу просто через арку ворот, но там столько людей занималось разгрузкой и проверкой бочек, что он наверняка привлек бы к себе внимание. Он решил вернуться назад по улице, чтобы найти проулок или проход, который вел бы вдоль поперечной стороны дома. Пройдя несколько метров, он остановился у городских ворот в начале улицы Друат. Он пересек ее, взял круто влево и вдоль городской стены стал спускаться вниз. Еще немного, и он учуял запах сада, сначала слабый, смешанный с воздухом полей, потом все более сильный. Наконец он понял. Сад, примыкавший к городской стене, находится совсем близко, прямо перед ним. Слегка отступив назад, он мог видеть верхние ветки деревьев, росших за стеной. Он снова закрыл глаза. На него обрушились ароматы этого сада, прочерченные отчетливо и ясно, как цветные ленты радуги. И тот, драгоценный, тот, к которому его влекло, был среди них. Гринуй почувствовал жар блаженства и похолодел от ужаса. Кровь бросилась ему в голову, как пойманному мошеннику, и отхлынула в середину тела, и снова поднялась, и снова отхлынула, и он ничего не мог с этим поделать. Слишком внезапной была эта атака запаха. На один миг, на мгновение одного вдоха, на целую вечность, ему показалось, что время удвоилось или, напротив, исчезло, ибо он перестал понимать, было ли теперь и здесь, или теперь было тогда, а здесь там, то есть на улице Море, в Париже, в сентябре 1753 года. Аромат, струившийся из сада, был ароматом рыжеволосой девушки, которую он тогда умертвил. То, что он снова нашел в мире этот аромат, наполнило его глаза слезами блаженного счастья, а то, что этого могло не быть, испугало его до смерти. У него кружилась голова, его немного шатало, и ему пришлось опереться на стену и медленно соскользнуть в ров. Там, собираясь силами и укрощая свой дух, он начал вдыхать роковой аромат короткими, менее рискованными затяжками. И он обнаружил, что аромат за стеной, хотя и невероятно похож на аромат рыжеволосой девушки, но не совершенно такой же. Разумеется, он также исходил от рыжеволосой девушки, в этом не было сомнения. Воображением своего обоняния Гринуй видел эту девушку перед собой, как на картине. Она не сидела тихо, а прыгала и скакала, ей было жарко. Потом она снова остывала. Она явно играла в какую-то игру, во время которой нужно было быстро двигаться и замирать на месте с каким-то вторым человеком, чей запах, впрочем, совершенно не имел значения. У нее была ослепительно белая кожа, у нее были зеленые глаза, у нее были веснушки на лице, на шее и на груди. То есть Гринуй На момент задохнулся, потом энергичнее шмыгнул носом и попытался оттеснить воспоминания о запахе девушки с улицы Море. То есть у здешней девушки вообще еще не было груди в истинном смысле слова. У нее были едва наметившиеся зачатки груди. У нее были бесконечно нежно и слабо благоухающие, обсыпанные веснушками, может быть, всего несколько дней, может быть, всего несколько часов, только сию минуту начавшие набухать колпачки грудок. Одним словом, эта девушка была еще ребенком. Но каким ребенком? У Гринуя выступил пот на лбу. Он знал, что дети пахнут не особенно сильно, так же, как зеленые не распустившиеся бутоны цветов. Но этот цветок, этот почти еще закрытый бутон за стеной, еще никем, кроме Гринуя, незамеченный, только еще выпускающий первые душистые острия лепестков, благоухал уже теперь так божественно, что волосы вставали дыбом. А если он распустится во всем своем великолепии, то будет источать аромат, какого никогда еще не обонял мир. «Она уже сейчас пахнет лучше», — подумал Гринуй, «чем тогдашняя девушка с улицы Море. Не так крепко, не так роскошно, но тоньше, многограннее и одновременно естественней. А за 2-3 года этот запах созреет и приобретет такую власть, что ни один человек, ни мужчина, ни женщина не сможет не подчиниться ей. И люди будут покорены, обезоружены, беспомощны перед волшебством этой девушки, и они не будут знать почему. И поскольку они глупые, могут использовать свои носы только для чихания и думают, что могут познавать все и вся глазами, они скажут, что покорены красотой, грацией и обаянием этой девушки. В своей ограниченности они прославят ее заурядные черты, стройную фигуру, безупречный овал лица. У нее глаза, скажут они, как изумруды, а зубы, как жемчуг, а кожа гладкая, как слоновая кость, каких только нет идиотских сравнений. И они провозгласят ее «Жасминовой королевой». И болван-художник напишет ее портрет, и все скажут, что она самая красивая женщина Франции. И юнцы будут под бренчание мандолины просиживать ночи под ее окном, толстые богатые мужчины, ползая на коленях, клянчить у ее отца руку дочери. И женщины любого возраста при виде ее вздыхать и во сне грезить о том, чтобы хоть один день выглядеть столь же соблазнительно, как она. И все они не узнают, что в действительности очарованы не ее внешностью, не ее, якобы не имеющей изъянов красотой, но единственно ее несравненным царственным ароматом. Только он будет это знать, он, Гринуй, он один. Он ведь и сейчас уже знал это. Ах, он хотел завладеть этим ароматом. Завладеть не так безрассудно, как тогда на улице Море. Запах той девушки он просто выпил, опрокинул в себя и тем разрушил. Нет, аромат девушки за стеной он хотел присвоить по-настоящему. Снять с нее, как кожу, и сделать своим собственным. Как это должно произойти, он не знал, но у него было 2 года в запасе, чтобы научиться. В сущности, это не должно было быть труднее, чем ограбить редкий цветок, отняв у него запах. Он встал, почти благоговейно, словно покидая святую или спящую. Он удалился, сгорбившись тихо, чтобы никто его не увидел, никто не услышал, никто не обратил внимания на его
драгоценную находку.
Так он добежал вдоль городской стены до противоположного конца города, где душистый аромат девушки, наконец, затерялся. Его впустили обратно через заставу Фенеан. Он остановился в тени домов. Зловонный чад переулков придал ему уверенности и помог укротить охватившую его страсть. Через полчаса он снова был совершенно спокоен.
«Во-первых, — думал он, — он больше не приблизится к саду за стеной. Этого делать не надо. Это слишком сильно возбуждает его. Цветок расцветет там без его участия. А каким образом он будет расцветать, ему все равно известно. Он не позволит себе раньше времени опьяняться ароматом. Он должен ринуться в работу». Он должен расширить свои знания и усовершенствовать свои ремесленные навыки, чтобы быть во всеоружии, когда придет время жатвы.
У него было еще 2 года в запасе.